Мы продолжаем исследовать первое послание апостола Петра, и сегодня мы сфокусируемся на последних двух стихах второй главы. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, вторая глава, последние два стиха, 24 и 25 стихи. Это у нас последняя проповедь перед перерывом. У нас будет специальная серия проповедей, посвященная плодам Духа Святого, которая начнется со следующего воскресенья. И потом с Нового года мы снова вернемся к третьей главе уже, и там будет у нас такая объемная серия о семье, о том, что Писание говорит, что апостол Петр говорит о женах, что оно говорит о мужьях в контексте вот этой истины, которую мы будем говорить сегодня, того, что представлено во второй главе. Итак, апостол Петр представляет нам план христианской жизни. И это очень важно, друзья. Писание постоянно возвращает нас, снова и снова возвращает нас к реальности для того, чтобы помогать нам понимать, кто мы, где мы находимся, куда мы идем, как христиане, как верующие люди, которые познали Иисуса Христа, соприкоснулись с Ним. Как я уже сказал, это очень важно по причине того, что каждый из нас имеет такую особенность рисовать в своем представлении какие-то воздушные замки, какие-то наши собственные версии, каким должно быть христианство. Так вот, Писание, оно помогает нам иметь правильную точку зрения. Поэтому день за днем, открывая Библию, мы снова приходим к Иисусу Христу, к Божьему Слову, чтобы позволить Ему научить нас правильно жить и правильно функционировать в этой жизни, которая дарована нам Богом. Когда мы говорим о нашем взгляде на жизнь, одна из распространенных ошибок, которую допускают многие христиане, о которой мы говорили уже в прошлый раз, заключается в том, что мы всегда имеем такое естественное, даже необдуманное нами желание или же тенденцию внутреннюю избегать трудностей, избегать страданий, избегать каких-то тяжелых ситуаций, давления какого-то, в котором мы находимся. Вот. Но мы знаем из Священного Писания, что у Бога есть другой план. Бог предусмотрел трудности для христиан, для Божьих детей. И прежде всего, эти трудности в самой большой степени или в самой большой форме были присутствовали или имели место в жизни нашего Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, который сошел на землю для того, чтобы нас с вами спасти. Представьте себе Иисуса Христа, молящегося в Гефсиманском саду. Представьте себе, Он просит, вы помните, Он просит, о чем Он просит? «Отче, доминует меня чаша сия». Он, естественно, понимает, что боль – это сложно, что боль – это тяжело для тела, что страдания, которые его ожидают, это будет нечто ужасное, очень тяжелое для него. И он находится в этом борении внутри, где он молится, он просит: «Отче, доминует меня чаша сия». И представьте себе, что на этом его молитва закончилась, что не было дальнейших слов: «Впрочем, Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Представьте себе, Бог ответил на его молитву. Представьте себе, как бы закончилась Евангелие в этом случае. Евангелие бы закончилось так, что Христос вышел из Гефсиманского сада, Он сумел договориться с иудейскими религиозными начальниками, потом Он женился, купил себе дом, родил детей, они их воспитывали и жили долго и счастливо. А в конце своей жизни на пенсии с Петром ловили рыбу в Галилейском море, вспоминая старые добрые дни. Вы представляете, как радикально изменилось бы Евангелие? Его бы не было. Евангелия бы не было. Был бы просто мудрый человек, который жил когда-то и научил очень многому и хорошему. Заметьте, для Иисуса Христа Голгофский крест и страдания стоили очень дорого. И он просил: «Господи, мне, Отец, мне трудно, мне больно». И Отец не избавил его от этой боли по причине того, что через эту боль он планировал совершить нечто, что феноменально изменит всю картину всего того, истории Вселенной, всего того, что известно во Вселенной. Друзья, вот так в нашей жизни, вот так каждый из нас, мы попадаем в трудности, и каждый из нас, мы молим Бога о том, чтобы Он избавил нас от трудностей, и каждый из нас ощущаем, что эта трудность самая больная, и она сейчас, в данный момент, просто невыносимая, и мы проходим через нее, и мы забываем о том, что у Бога есть план для нее, о том, что эти обстоятельства, они в Божьем великом плане спроектированы, они специально запланированы, чтобы через них произвести благо, которое иначе не может быть достигнуто. Самое большое, что совершил Иисус Христос за время своей земной жизни, было совершено на Голгофском кресте в момент его тяжелейших мучений. Самое большое – это центральная точка истории Вселенной. Заметьте, дорогие мои, центральная точка истории Вселенной – это часы агонии, страданий Божьего Сына, самого святого. Центральная точка жизни каждого из нас – это та точка, где мы в максимальной степени преображаемся в образ Иисуса Христа, уподобляясь Ему. Нам нужно посмотреть на страдания другими глазами. Именно об этом говорит нам апостол Петр. Я хотел бы, прежде чем мы сейчас прочитаем 24 и 25 стихи, немножко напомнить, о чем идет речь до того. В 9 стихе этой 2 главы апостол подходит к кульминационной точке всего того, о чем он говорил раньше, и он объясняет, что наша задача в христианстве заключается в том, чтобы я, вы, мы, каждый христианин стал носителем Божьей жизни, стал носителем настолько, чтобы через нас, люди, которые нас окружают, могли увидеть Бога. 9 стих, почитайте. «Но вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». И мы об этом подробно говорили, что Бог хочет вот каждого из вас, где бы вы ни находились, если вы христианин или если вы христианка, Бог хочет наполнить ваше сердце, преобразить ваш внутренний мир, чтобы вы были носителем Его жизни и чтобы Его совершенства были видимы через вас там, где вы находитесь. Далее он приводит несколько примеров того, каким образом Его жизнь проявляется. Он говорит о послушании начальству, говорит о послушании государственным властям, которые установлены им самым разным. Дальше он говорит о нашем свете, который мы можем и должны распространять там, где мы учимся или работаем. Он говорит о правильном отношении к начальству на работе. И дальше в это время он подчеркивает очень важную деталь, дорогие. Он говорит, что нам нужно быть покорными всякому начальству. Не только добрым и кротким, но и суровым, но и тем, которые поступают с нами несправедливо, тем, которые грубые, тем, которые не учитывают наши интересы. Речь идет не о справедливости, которую мы там должны установить, а речь идет о свете Христовом, который мы должны туда принести. Если мы посмотрим немножечко позже, мы будем говорить об этих текстах, если мы посмотрим немножко позже, то мы увидим, такой же самый принцип действует и в семье. Речь не идет о справедливости, ты мне, я тебе, а речь идет о том, что если я христианин или христианка, вы приносите себя и свой свет в вашу семью, это главная цель. Я, как уже сказал, мы будем подробнее об этом говорить. Правда, это положение связано с трудностью. То есть, когда вы принесли свет туда, где вы живете, на предприятие, где вы работаете, или в школу, где вы учитесь, а люди, которые вокруг вас враждебны по отношению к вам, вы неизбежно столкнетесь с каким-то сопротивлением, с чем-то неприятным для вас. Именно об этом говорит апостол Петр во 2 главе 19 стихом. Он говорит, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, страдает несправедливо. То есть он говорит, если вы в таких обстоятельствах, то это очень хорошо, это Божья благодать. Если вы будете иметь две реакции в этом положении. Первое, во-первых, ваше страдание должно быть незаслуженное. То есть это страдание не за ваши собственные проделки, не за то, что вы поступаете неправильно. Второе, Это страдание должно быть вызвано вашими действиями, которые сделаны в послушании Иисусу Христу, сделаны ради Него. Вот тогда это страдание, оно будет благом. Оно сделает вас сильнее, оно научит вас уподобляться Иисусу Христу, оно будет преображать ваш внутренний мир, ваш внутренний человек. Он продолжает и говорит во 2 главе 21 стихом: «Ибо вы к тому призваны». Мы призваны к уподоблению Христу. Так вот, самое сильное уподобление Христу, самое яркое, самое эффективное происходит тогда, когда мы следуем за Ним в страданиях. Когда в трудных обстоятельствах, которые Бог допускает в нашей жизни, мы остаемся верными Ему, шаг за шагом повторяя Его путь. В прошлый раз мы говорили о нескольких шагах, которые делает Иисус Христос, и которые мы делаем, следуя за Ним. Помните, мы говорили о том, что Христос, находясь в страданиях, был свободен от греха. Так написано, смотрите, Он не сделал никакого греха, чтобы мы шли по следам Его. И дальше объясняется, по каким следам. Он не сделал никакого греха. Второе, Он не было лести в устах Его. Он был независим от людей. Он не занимался человекоугодничеством. Он любил людей, но не зависел от них. Третье, Он имел эмоциональную стабильность, Он контролировал свои эмоции, Он не зажигался эмоционально, написано, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не мстил, не угрожал, что Он будет мстить, Он просто предал это все в руки Божьи, зная, что Бог приведет все когда-то к справедливости. Вот эти удивительные истины, они помогают нам немножко лучше понять, что значит следовать за Христом. Следовать за Христом – это не просто провозглашать свое христианство. Это не просто считать себя верующим. Это не просто посещать церковь. Следовать за Христом – это идти по Его следам в тех обстоятельствах, которые трудны. И я знаю, что у каждого из нас есть свои обстоятельства, есть своя доза трудностей. Я знаю, что в вашей жизни, возможно, сейчас вы пришли в церковь, но у вас где-то там в глубине вашего сознания что-то вас беспокоит. Какие-то обстоятельства, которые уже произошли или могут произойти. И вот это все в сумме, все это вместе создает определенное давление, которое часто выбивает нас из колеи. Так вот здесь Писание говорит, нам нужно использовать эти обстоятельства, чтобы вы шли по следам Его. Мы к этому призваны. Иоанна 15 глава, Иисус говорил, 20 стих, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, его гнали, будут гнать и вас, мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Иисус говорит о том, что наша жизнь, она будет подвержена действительно страданиям и трудностям, если мы следуем по следам Иисуса Христа. Я сегодня хотел бы сфокусировать наше внимание на последнем аспекте того, что значит следовать за Христом, как это представлено здесь апостолом Петром. Мы уже говорили о том, что следование за Христом включает в себя три элемента. Первое, Он не сделал никакого греха. То есть мы следуем за Ним тогда, когда мы не грешим во время наших трудностей или наши трудности не вызваны нашим грехом. Это первое. Второе, не было лести в устах Его. Уподобление Христу в правильном отношении к людям, вне зависимости от людей, с тем, что мы продолжаем их любить. Третье, Он не злословил взаимно, это эмоциональная свобода, когда мы не зажигаемся, когда мы доверяем Отцу, так как Христос доверял свою жизнь. Следующие слова также начинаются с местоимения «Он». Посмотрите 24 стих. «Он грехи наши». Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Заметьте, это очень важное обстоятельство. Мы изучаем текст, мы изучаем, что апостол Петр говорит. И апостол Петр говорит, смотрите, Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по его следам. И дальше говорит, вот он как шел, вот он как шел, вот он как шел. И теперь последнее. И он отдал себя во искупление наших грехов. Интересно, как мы можем следовать Христу в его служении искупления? Я назвал сегодняшнюю проповедь «Страдание – инструмент искупления». Дело в том, что Бог дал нам удивительную привилегию. Искупление – это главное событие Вселенной. Искупление – это то, что поразило не только землю, это то, что поразило мир духов. То, что произошло на Голгофском кресте, это спасение человеческой души, это было феноменальным явлением, которое буквально сотрясло Вселенную. Вот почему землетрясение было в тот момент. Вот почему небо потемнело тогда. Так вот здесь апостол обращается к нам. И он говорит, что мы можем следовать по следам Иисуса Христа не только в нашей свободе от греха, не только в том, что мы независим от людей, а идем прочным курсом, и не только в том, что мы эмоционально стабильны, доверяя Богу, не возбуждаясь, мы можем следовать за Ним еще и в финальной точке, в этой окончательной цели, ради которой Он и проделал этот путь. Мы можем стать соучастниками Божьего дела искупления. Искупление – это удивительное явление. Когда мы говорим об искуплении, это экономический или юридический термин, который предполагает следующее. Это когда кто-то платит за виновного. Кто-то, кто не должен денег, кто-то, кто совершенно ничем не обязан, он вносит какую-то плату для того, чтобы выкупить того, кто по своей собственной беде или проблеме попал в беду. Этот термин применяли, когда говорили о выкупе рабов. Иногда были добрые люди, которые, проходя на рынке рабов или услышав за какого-то раба, они просто проявляли это желание. Люди попадали в рабство по разным причинам. Кто-то кого-то в войне захватывали, кто-то неправильно жил и потерял все, и его взяли в рабство, чтобы он отрабатывал свои долги. Так вот, некоторые люди были, они могли прийти и внести плату, отдать хозяину цену этого раба и объявить этому рабу свободу. Вот этот процесс, эта транзакция, она называлась искуплением. Это именно то, что сделал Иисус Христос ради нас. Посмотрите на эти слова, посмотрите, как в них постоянно местоимение первого лица и второго лица, и вернее, третьего лица, постоянно происходит. Слушайте, здесь написано «Он», это местоимение третьего лица, то есть «Он», Иисус Христос, «Он грехи наши», это то, что касается первого лица, то есть нас. «Он грехи наши вознес телом своим на древо, на Голгофский крест». То есть смотрите, что получается. Получается транзакция. Мы грешные люди. У нас грехи. Он приходит, он совершенно нам ничего не должен. Он жил на небесах, и там гораздо лучше, чем на Галилейском море рыбку ловить. Там гораздо лучше. В славе небес он находился, ему совершенно не нужно было приходить на землю для того, чтобы этих маленьких людей, которые погрязли в своих собственных грехах, чтобы их спасать. Слушайте, что происходит. Происходит искупление. Он приходит и платит цену. Он грехи наши вознес телом своим на Голгофский крест. Он не просто заплатил с барского плеча то, что у него, чего у него было много. Он не просто отдал то, чего ему не, что ему ничего не стоило. Написано, что он вознес телом своим грехи. Он пережил жесточайшие мучения. Ради чего? Здесь написано ради чего? Чтобы мы, не он, он и так свободен от греха, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Вот это искупление, друзья. Когда Иисус призвал учеников, Он периодически открывал им цель, для которой Он живет. Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих, представляет одну из таких ситуаций, где Он очень ясно и конкретно обозначил эту цель. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, то есть жизнь свою для искупления многих. Он учит их правильно жить. Он говорит, живите так, как я, а я живу вот как. Я пришел не для того, чтобы мне служили, не для того, чтобы искать того, чтобы мне служили. Здесь, конечно, возникает вопрос, нам трудно служить другим. Для того, чтобы служить другим, мы это можем делать только когда мы будем следовать по следам Христа и когда мы увидим в этом неземную, божественную, вечную цель. Именно об этой цели мы сегодня будем говорить. Апостол Петр вместе с другими апостолами, они очень хорошо усвоили эту истину, они имели возможность лично наблюдать эту великую драму искупления, которая разворачивалась прямо перед их глазами. Они видели ужасные страдания Христа, смысл которых они поняли только после того, когда они уже совершились, когда Христос воскрес. И самое главное, они видели эффект того, что сделал Иисус Христос, пережив Его сами лично. Давайте посмотрим на то, каким образом мы, христиане, можем сделать этот шаг, каким образом ваша жизнь может обрести смысл, может обрести вот эту полноценную, этот вес, эту значимость полноценную, которая сокрыта в следовании за Иисусом Христом. Давайте посмотрим сначала на принципы служения и искупления, на то, как же это происходит, как мы, люди, можем иметь часть в этом великом деле. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших. Каким образом это может быть возможным? Это действительно очень серьезный вопрос. Самый главный вопрос, можно ли нам, людям, что-либо дополнить к совершенной жертве Иисуса Христа? Действительно невозможно. Невозможно по нескольким причинам. Это логически невозможно. Смотрите, для того, чтобы жертва искупления была эффективной, она должна была быть совершенной. Что это значит? Это значит, Христос должен быть безгрешным абсолютно, чтобы умереть за наш грех и понести плату, понести вину на себе. Иисус Христос был абсолютно безгрешный, мы грешные, поэтому мы никак сюда приклеиться не можем. Даже хоть как бы вы хотели бы за кого-то свою жизнь отдать, искупить кого-то, вы не можете, вы грешные, вы человек, ваша валюта не признается здесь в этой системе ценностей. Это первое. Второе. Когда мы говорим об искуплении, искупление признает, вернее, включает в себя не только то, что должна быть абсолютно внесена абсолютно святая плата, но должна быть дарована святая жизнь. И только у Христа была она, эта жизнь. Поэтому сколько бы мы ни хотели как-то стать соучастниками этого великого процесса искупления, у нас просто нет никакой возможности. Это все равно, как если вы захотите прыгнуть и подпрыгнуть до Луны. Вы не сможете никак. Просто нет способности у человека для того, чтобы достигать, делать такие прыжки. И так действительно написано. Посмотрите, Евреям 10 глава, 11 стих сказано. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». То есть священники, сколько они ни приносили жертвы, эти жертвы только указывали на жертву Иисуса Христа. И они не способны были уничтожить грехов, истребить грехи. Он же, Иисус Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Друзья, это ключевая фраза. «Одним приношением и навсегда сделал совершенными». Ничего добавить нельзя. Нет необходимости и невозможно. Даже если бы хотели, невозможно. О чем тогда идет речь здесь, когда апостол Петр говорит, что мы можем идти по следам Иисуса Христа и прийти к этой финальной точке, когда мы можем быть соучастниками Его великого дела искупления. Смысл его в следующем. Вот точно так же, как Иисус Христос пожертвовал славой и благополучием небес ради очень важной цели, ради которой Он пришел на землю, ради искупления людей. Вот точно так мы можем и мы должны пожертвовать удобством и комфортом в нашей жизни. Мы должны отвернуть свой взгляд с обеспечения самих себя благополучием и всякими разными благами, которых так много, и сфокусировать свой взгляд и увидеть свою главную цель в искупительном действии Евангелия Иисуса Христа на сердца людей. Перед тем, как Иисус был распят, Он говорил в молитве Отцу следующее о Своих учениках. 17 глава Евангелия Иоанна, 18 стих. «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Он сравнивает свой приход на землю с тем, как Он посылает учеников, посылает их для того, чтобы осуществлять ту же самую работу. Они, конечно, не могут умирать за людей, они не могут принести жертву, она уже совершена. Но они могут донести это Евангелие благодати, эту весть, трансформирующую жизни. Они могут донести до сердец людей, не знающих Бога. И, друзья мои, это будет что-то стоить. Иисус дает нам удивительную привилегию быть соучастниками того, что Он сделал, дорогие мои. Я вам скажу откровенно, вы никогда не испытаете полноты христианской жизни, пока вы не попробуете на себе той трансформирующей людей дозы трудностей, через которую Он позволяет вам проходить. Можно посмотреть с другой стороны на этот вопрос. Посмотрите на все трудности, которые есть у вас. Вот та боль, с которой вы сегодня пришли, вот то, что, может быть, с трудом можно и назвать страданиями. Но то, что делает вашу жизнь некомфортной, неудобной, посмотрите на нее, как на искупительную возможность. Давайте посмотрим сейчас немножечко глубже, о чем же идет речь. Когда Иисус посылал учеников так же, как Отец послал Его, Он преследовал вполне конкретную цель. Эта цель очень интересна. Он посылал их не просто так. Ну что, ребята, знаете, я-то перетерпел здесь. А вы что, хотите просто так отделаться? Не-не-не, наверное, вам тоже определенную дозу трудностей дадим, чтобы, ну, попробовали хоть немножечко, в чем настоящий здесь вкус жизни на земле. Цель его была не такая. Он это делал не потому, чтобы просто равномерно всем распределить. Он это делал по причине того, что страдания искупительные, они являются инструментом обретения славы Христовой. Посмотрите, что написано в послании к Римлянам в 8 главе. 17 стих сказано так. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». И дальше сказано, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Страдания и трудности, которые Бог допускает в вашей жизни, это возможность, находясь в этих обстоятельствах, проявить характер Иисуса Христа с тем, чтобы обрести Его славу. В книге Даниила сказано о том, что люди, которые придут в вечность, верующие люди, дети Божии, они будут отличаться друг от друга в славе. И главный критерий отличия будет заключаться в том, насколько человек, живущий, живя на земле, насколько он использовал свои трудности, использовал свою жизнь для того, чтобы люди, которые не знают Бога вокруг него, могли увидеть в нем Бога и могли обратиться от своих грехов и могли познать настоящее спасение в Иисусе Христе. Буквально здесь написано так. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные, написано, будут сиять, как светило на тверди небесной». Разумные, то есть это все люди, которые разумными были в жизни, то есть они получили спасение, они преклонились перед Богом, будут сиять, как светило на тверди небесной. Но посмотрите, некоторые люди, они отличаются, и обратившие многих к правде, как звезды, навеки, навсегда. То есть речь идет вот о чем, что живя здесь на земле, мы попадаем в обстоятельства, в которых в результате трудностей мы можем, правильно проходя через них, стать инструментом искупительного Божьего действия для людей, которые нас окружают. И в зависимости от того, как точно мы будем это делать, как глубоко мы будем это делать, насколько искупительное Божье действие будет касаться сердец людей, в зависимости от этого мы будем отражать славу в этом вечности. Давайте посмотрим на то, в чем же это выражается конкретно, с чем связано служение искупления. Во-первых, самое первое, мы видим, что оно связано с огромным трудом. То есть, когда мы говорим о том, что вот мы следуем по стопам Христа в Его искупительном подвиге, в чем это выражается? Самое первое, это не какая-то прогулка, это серьезная напряженная работа. Апостол Павел говорил о себе. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Мы уже говорили о том, что невозможно добавить чего-то к скорбям Христовым. То есть Христос понес все мучения и заплатил всю цену, и Он однажды сделал совершенными всех, которые освящаются им. Но здесь есть вот тот аспект, о котором мы говорили. Апостол Павел имеет эту удивительную привилегию стать соучастником страданий Иисуса Христа за Церковь. И это соучастие выражается в конкретной форме. Посмотрите, несколькими стихами ниже он объясняет, как это выражается на практике. Колоссянам 1:28. «Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Друзья, вы слышали когда-нибудь о героях веры, которые были известными миссионерами, или они были известными пасторами, или же они стали источником спасения или благословения семей и целых народов. Вы слышали когда-либо, видели ли когда-либо среди этих людей, людей ленивых? Никогда этого не было. Никто из тех, кто стал могущественным инструментом в Божьем процессе искупления людей, никто из них не был ленив. Это невозможно, это две несовместимые вещи. Невозможно жить для себя и спасать людей. Вот в чем смысл слов апостола Петра, чтобы мы шли по следам его. Невозможно идти к комфорту, идти к этому к образу жизни, который обещает мир, на котором мир помешался, и быть эффективным тружеником на Неве Божьей. Невозможно. It's incompatible. Это несопоставимые вещи. Вот почему апостол пишет, он говорит о том, что я имею эту привилегию разделять часть скорбей Христовых. В чем они выражены? Посмотрите два последних слова или два глагола, которые в последнем предложении. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь. Слово «тружусь» – это тяжелый труд. в оригинальном языке. Очень тяжелый труд, который берет огромное количество сил. И слово «подвязаюсь» – это слово, от которого произошло русское слово «агония», греческое слово «агонидзамай». То есть он говорит, я тружусь настолько тяжело, что дохожу до изнеможения, до точки агонии. Я хочу спросить вас сегодня, друзья, когда вы трудитесь над тем, чтобы сделать кого-то совершенным в Иисусе Христе, трудитесь ли вы до того, чтобы хотя бы пот прошиб? До того, чтобы хотя бы глаза красные были от недосыпания? До того, чтобы сердце действительно было все там, сопереживая этим людям? Мы очень мало знаем такого труда. Вот почему мы и не можем идти по следам его. Писание говорит, что человеческие души дешево не даются. Люди, которые рядом с нами, люди, с которыми мы соприкасаемся, друзья, это все искупительные возможности, redeeming opportunities. Это все ситуации, в которых Бог ожидает от нас нашего серьезного труда над тем, чтобы этот человек познал Иисуса Христа, и чтобы мы могли представить его более совершенным во Христе Иисусе. Это смысл нашей жизни, друзья. Мы забываем это. Мы привыкли измерять жизнь по-другому. Мы привыкли измерять так, чтобы... Если бы мы распоряжались, если бы мы были на месте Иисуса Христа, скорее всего, с удочкой бы сидели у Галилейского моря. Скорее всего, так бы и представляли себе развитие жизни. Бог дает нам жизнь гораздо более славную, гораздо более насыщенную, гораздо более осмысленную. Во 2 Коринфянам 11 глава апостол Петр описывает, каким образом он жил. And he enjoyed that life. Он наслаждался этой жизнью. Посмотри, что это за жизнь. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей – забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Он видит людей, он не проходит мимо них. Он видит, кто-то слабый, кто-то по своей собственной беде вляпался в какую-то грязь, в какую-то неприятность. Он не говорит просто, выкарабкивайся теперь сам. Сам хорош. Он этих людей близко к сердцу принимает. Написано, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Да, люди все несовершенные, все люди наступают на те же грабли много раз, все люди делают проблемы. И если мы хотим им помогать, у нас не будет совершенных ситуаций. Когда мы пришли, дали рецепт, и человек сразу исправился, взял под козырек и сказал, слава тебе, Господи, что послал такого человека на моего пути. Скорее всего, вы скажете еще раз, и 10 раз, и 110 раз. Скорее всего, это будет длительный процесс воздействия, чтобы представить каждого человека совершенным. Я удивляюсь с некоторых проповедников, молодых пасторов, которые иногда его поставили пастором в какой-то церкви, и он ожидает, что через год у него все будут теперь... Я вчера только говорил на нашей пасторской школе. Вот мы сегодня только чуть-чуть стали ощущать вот эту стабильность Божьего действия. Вы знаете, сколько это взяло? 9 лет и 950 проповедей. И кроме проповедей, тысячи разговоров с людьми и тысячи молитв. Когда мы говорим о реальном труде, друзья, это работа, это большая работа, и меньшего не будет. Просто собрать толпу и поднять эмоции не решит вопроса. Это настойчивый и длительный труд, о котором мы говорим, о котором говорит говорят апостолы. Второе. Служение искупления. Оно осуществляется во враждебной среде. Это второй аспект, связанных с трудностями, реальными трудностями в служении искупления. Когда Иисус посылал своих учеников на служение, Он назвал их очень конкретным словом. Деяние 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Слово «свидетели» – очень важное слово. «Свидетели» – «мартурес». Слово «свидетельствовать» – «мартурео». Это слово, оно имеет свои аналогии или свои аналоги в английском и в русском языках. Я вам дам пару слов, чтобы вы могли немножко представить глубину или тонкости смысла этого слова. Английское слово «martyr» – это «мученик за веру» или «мученик за убеждение». Оно непосредственно происходит от слова «martyres». Один в один почти. И русское слово «мартиролог» – это редко используемое слово, но, возможно, кто-то читал. «Мартиролог» – это сборник повествования о святых мучениках. Есть «мартиролог церкви», где описаны разные истории тех мучеников, которые пережили трудности за Евангелие Иисуса Христа. Так вот, посмотрите, Иисус посылает учеников, чтобы они были «мартурес», чтобы они были свидетелем в смысле готовности понести давление, встретиться с огнем, вызванным их свидетельством. Еще до своего распятия Иисус говорил в молитве Отцу, Иоанна 17:14, «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их». Почему? Потому что они не от мира, так и я не от мира. То есть настоящее христианство, оно всегда будет противоречить идеологии мира. Немножко раньше, в 15 главе, 19 стихом, Иисус говорит, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но так как вы совершенно другого теста сделаны, вы совершенно в другом направлении живете и другими ценностями руководствуетесь, как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир не любит Евангелие. Как только вы скажете кому угодно, верующему или неверующему, скажете о необходимости изменить его жизнь, покаяться в каком-то грехе, вы встретитесь с сопротивлением. Это всегда трудно. Ну вот почему, когда апостол Павел говорил о своем служении евангелиста, он представлял его таким образом. 20 глава Деяний апостола, 24 стих написано, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». То есть он объясняет, что Евангелие спасающее, оно настолько важно для него, что он не дорожит своей жизнью. И действительно, настоящее служение искупления, оно непосредственно связано с нашей готовностью жертвовать своим временем, своими силами, своим здоровьем для того, чтобы спасать грешников. Это и было реальное уподобление Христу, которого апостол Павел искал с момента своей встречи с ним. В послании к филиппийцам апостол объясняет очень хорошо то, что с ним произошло, когда он встретился со Христом. Слушайте, что написано в 8 стихе. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Дальше говорит, для Него или ради Него я от всего отказался, то есть от всех своих ценностей, ради которых он жил раньше. Я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, но с праведностью, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Заметьте, что хочет познать апостол Павел? Он не просто хочет познать, как Иоанн и Иаков, как сидеть по правую или по левую сторону. Он уже понимает, что для того, чтобы сообразоваться, достигнуть воскресения мертвых, для того, чтобы славу Его иметь вот там, в вечности, для этого он хочет участвовать в Его страданиях. Как я уже сказал, для нас, естественно, избегать страданий. И речь не идет о том, чтобы мы специально искали их на свою голову. Эти страдания не будут работать, мы уже говорили. Но тогда, когда за нашу верность Иисусу Христу Бог позволяет нам проходить через трудности, друзья, давайте использовать их правильно. Let's welcome them. Давайте воспримем их как возможности, как инструменты, в которых мы можем быть соучастниками искупительного служения. Итак, для спасения и преображения людей необходимо искупительное влияние, которое обязательно чего-то стоит. Уподобление Иисусу Христу в страданиях – это когда мы страдаем, чтобы кто-то не страдал. Мы страдаем за кого-то, чтобы помочь кому-то избавиться от страданий. Давайте посмотрим на практику служения искупления, к которой мы уже и подошли. То есть в чем это конкретно выражается? И апостол Петр помогает нам увидеть это. Во-первых, он говорит о целях служения искупления. Посмотрите, в 24 стихе он начинает с того, что говорит о том, что главная цель – служение искупления – это спасение души. Слушайте, здесь сказано, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Друзья мои, это самое главное, ради чего Бог послал Сына Своего на Голгофский крест. Он послал его не для того, чтобы просто экологию нашу улучшить здесь. Он послал его не для того, чтобы социологическая структура общества была более совершенная. Бог послал Сына Своего на Голгофский крест для того, чтобы избавить вас и меня, для того, чтобы избавить людей, которые вокруг нас от греха, дорогие мои. Почему? Потому что грех – это смертельная опасность. Потому что грех – это самое страшное, что имеет человек после грехопадения. Мы часто преуменьшаем ужас греха. Мы не понимаем важность его. Мы живем в обществе, мы живем в мире, в котором значение, значимость греха уменьшается до уровня какой-то ошибки. Поэтому многим людям, они даже стесняются говорить о том, что за грех возмездие есть смерть. Общество не приветствует сегодня это. Они готовы приветствовать какие-то элементы христианства. Если мы говорим о высокой культуре, о благородности человеческой души, они еще могут это терпеть. Но когда мы скажем, что за грех человек пойдет в ад, он скажет, подожди. Что ты хочешь сказать, что просто того, что у человека есть какая-то своя преференция сексуальная, он будет в аду гореть? Подожди. Это политически некорректно. Он хороший человек, он добрый, он много добра делает, ну, просто спит не с теми, с кем вы думаете правильно. И сегодня общество живет в этом. Ну, это один факт, когда мы говорим о определенных типах сексуальности. Сегодня мы сталкиваемся с другим явлением, когда люди говорят, ну и что ж наказывать молодежь, ну подумаешь, ну гормоны у них играют, ну им требуется. И это грех, и за это адом пугать. Сегодня мир живет так. И сегодня многие христиане покупают это в свою идеологию. И они сегодня спасают людей не от греха, а от алкоголизма. Не от вечной погибели, а от эмоциональной, от неспособности контролировать свой гнев. Сегодня мы сталкиваемся с христианством, которое потеряло корень. По простой причине. Потому что Христос пришел не для того, чтобы социальную жизнь улучшить. Христос пришел, чтобы от греха избавить. Дорогие мои, это самая главная цель. Родители, вы воспитываете детей, и вы думаете, что главное дать им машину хорошую? Дать им возможность, пусть он наслаждается жизнью, но мы не жили, пусть они хоть поживут. Друзья, ваша главная цель – жить так, чтобы от греха был искуплен ваш ребенок. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Итак, Иисус Христос пострадал, чтобы мы шли по следам Его. И следы его ведут к тому, что нашей главной целью жизни в любой ситуации должна быть задача, когда мы ищем возможности спасения души. Друзья, нам нужно увидеть каждого человека вокруг нас, как того, кто будет или с Богом на небесах, или в аду. Вот пока мы не научимся этому, мы не поймем срочности, urgency того, чем жил Иисус Христос и чем жили апостолы. Апостол Павел говорит Римлянам 1:14: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова». Он не стыдится сказать, что Бог пришел спасти от греха. Он не стыдится сказать: грех – самый большой враг ваш. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Итак, это первая цель, о которой говорит Петр здесь. Вторая цель – это праведная жизнь. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Друзья, когда мы говорим о нашем искупительном влиянии, оно начинается, первое, с того, что мы делаем все возможное, чтобы люди, которые вокруг нас, познакомились с Иисусом Христом и получили Его спасение. Второе, мы делаем то, о чем мы говорили уже, когда апостол Павел, он говорит: я хочу представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе, и поэтому тружусь до изнеможения, чтобы мы жили для правды. Это тяжелый труд. Это труд, когда мы день за днем ищем возможности, чтобы человек жил. Мы не можем заставить человека жить. Мы не можем приказать ему жить. Мы не можем даже сделать все по правилам. Узнать у пастора, спросить, что сделать. Прочитать такую книжку, встать тогда-то, помолиться тогда-то, закрыть это, открыть это. И потом раз, и здесь человек, который отображает образ Иисуса Христа. Такого не бывает. Это сложный процесс, который требует участия нашей души постоянно. Вот почему апостол говорил в своем послании к Галатам, 4 глава, 19 стих, он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он свои усилия по воздействию на духовный рост людей, которые рядом с ним, он выражал, он сравнивал с муками рождения. Он говорит: это чрезвычайно большая сложность. Это великий труд, это действительно внутренний процесс, которым человек живет. Трудность этого служения связана с тем, что духовный рост, он не подчинен нам напрямую, и поэтому мы живем, обращаясь к Богу, живя правильно, свидетельствуя вовремя, совершая молитвы за этих людей, ища того, чтобы Господь произвел свою работу. Третья цель. Мы говорили уже о двух. Спасение душ, праведная жизнь. И третья цель – умиротворенное сердце. Это последнее, о чем говорит здесь апостол. Посмотрите, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастыре и блюстителю душ ваших. Заметьте, каждый человек, не знающий Бога, он подобен блуждающим овцам, или люди подобны блуждающим овцам. Почему? Потому что каждый такой человек, он ищет, он бежит за какими-то мирскими огнями, чтобы там найти счастье. Но там его нет. Он не способен, никогда не способен, он никогда не найдет его там. Поэтому человек идет туда, оттуда идет в другое место, из другого места идет в третье место. Он платит за это большими усилиями, большими ресурсами, но никогда не может покоя найти. Так вот, результатом искупительного действия Иисуса Христа было не только то, что люди освободились от греха, не только то, что они получили праведную жизнь, но все это привело к умиротворению в принадлежности пастырю. Пастырь, который заботится, и он написан здесь блюститель душ, то есть он охраняет души. Это должно быть нашей целью. Нашей задачей должно быть привести людей к вот этому состоянию умиротворения в Иисусе Христе. Да, конечно, здесь нужно пройти освобождение от греха. Здесь нужно пройти обретение праведной жизни. Но мы ведем к конечной цели, зная, что этот человек нуждается в мире в сердце. Он нуждается в счастье настоящем, которое может дать Иисус Христос. Да, только Бог. Спасение приносит в сердце мир. Мир принадлежности Богу, мир уверенности в будущем, мир обретения настоящего смысла, настоящей цели жизни. Апостол Павел неоднократно подчеркивал это в своей жизни. 2 Коринфянам 4:16 он говорил, как он в минуты особых трудностей, он обращался к пастырю. Вот как это происходило. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. Заметьте, когда он переживал старость, когда он переживал болезни, когда он переживал давление вокруг, когда он видел, что тело его уже не может переносить таких нагрузок, как раньше, он говорит, мы видим, что тлеет человек. Он знал, что близко конец. Вот в этом состоянии он не унывал. Почему он не унывал? Он знал пастыря, на которого он мог смотреть. Вот это цель, к которой мы должны привести каждого человека. Итак, это цели служения. Еще несколько слов, несколько минут хотел взять, чтобы посмотреть на инструменты служения и искупления. Как я уже сказал, что у нас будет подробное рассмотрение следующей, третьей главы, и оно начнется с Нового года, вот, где мы будем говорить о практическом применении этих инструментов в семье, во-первых, как жены влияют на мужей и становятся инструментом искупительного воздействия, или как мужья влияют на жены, становятся инструментом искупительного воздействия на них, или как мы влияем на людей, которые вокруг нас. Об этом апостол Петр говорит в третьей главе подробно. Но сегодня я хотел бы посмотреть на некоторые инструменты, просто их перечислить для того, чтобы мы знали, о чем же идет конкретно наша речь здесь, о каких аспектах нашей жизни. Прежде всего, самый главный инструмент – это пример христианской жизни. То есть, когда мы говорим, что мы живем для искупления людей, то есть мы должны взять искупительный подвиг Иисуса Христа и донести его до людей, то мы становимся проводником или инструментом вот этого искупления. И это выражается конкретно прежде всего в том, что мы становимся примером настоящей жизни. Именно об этом апостол говорил немножечко раньше, во второй главе, где он говорит, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Апостол Павел пишет об этом немножечко ярче, подробнее. 1 Фессалоникийцам 2 глава 10 стих здесь написано так. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Заметьте, друзья, для того, чтобы апостол мог делать то, что написано в 12 стихе, просить, убеждать и умолять, он должен сначала быть способным сделать то, о чем он говорит в 10 стихе. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Друзья, люди вокруг нас знают нас, видят нас. Несколько дней тому назад мы с женой поздно вечером уже, я закончил подготовку к чему-то, уже не помню. Вот, и используя теплый вечер, решили выйти прогуляться по сабдивижену и дошли уже достаточно далеко. Вот, видим там группа людей, скорая помощь стоит, подошли, спросили, можем ли чем-то помочь, познакомились с этими людьми, и разговор завязался. Вот темно, ночью так фонарь светит, а потом этот человек вглядывается и говорит, а я вас знаю. Оказывается, нас знают. Меня, может быть, больше знают, потому что я чаще здесь перед большой группой людей стою. Но многих из нас знают гораздо больше, чем мы думаем. Совершенно случайные люди, как нам кажется. И вот в каждой этой ситуации у нас есть возможность поступать свято, праведно и безукоризненно. Когда мы говорим о том, что мы воздействуем на людей, первое – это то, чтобы мы могли постоянно быть на страже нашей собственной жизни. Родители дорогие, самый большой камень преткновения для людей, для детей в их росте являются сами родители и атмосфера, которую они установили дома. Их пример будет пример положительный, это самый сильный инструмент. Хоть все силы ада ополчаться на ваших детей не оторвут. Не будет положительного примера, будет отрицательный пример, хоть сколько вы проведите библейских уроков. Я как-то посетил одну семью еще много лет тому назад, посетил одну семью, и у них несколько детей, все неверующие. Все кто куда, как лебедь, рак и щука, как говорят, совершенно живут не тем. И мать плачет и говорит, ну что, я же им Библию читала каждый день. То, что в 12 стихе, невозможно без того, что в 10. Читала ли эту Библию для себя? И жила ли этой Библией конкретно для того, чтобы дети могли видеть? Итак, пример христианской жизни. Конечно, ради этого этой маме нужно было бы отказаться от того образа жизни, который она может вести ради своих детей. Многим родителям, они просто живут для себя, они не понимают, что каждый элемент их жизни, they make impression, которые потом не сотрутся. Или очень трудно стираются, накладывают печать, отпечатки в сердце, в сознании, в характере своих детей. Это серьезно. Вот это жертва. Вот это реальное участие в служении искупления, дорогие мои. Точно так же жены влияют на мужей. Мужья влияют на жен. Мы влияем на наших соседей, на тех, с кем мы работаем, на тех, с кем мы соприкасаемся, друзья. Это когда первое. Второй инструмент – это проповедь Евангелия. Как я уже сказал, говорить с людьми о Евангелии трудно. Легче говорить о погоде, о природе, о экономике, о политике и так далее. Трудно говорить о Евангелии. Но апостол говорил о себе, он когда-то объяснял, 9 глава 1 Коринфянам, «Итак, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести». То есть он говорит, я посвятил свое время, свои силы в любой ситуации, когда я мог бы отдыхать, я, написано, для иудеев был как иудей, то есть он искал возможности приобрести иудеев. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Третье. Искренняя молитва за других. Друзья, когда мы говорим о обращении человеческой души, мы ясно понимаем, только Бог может это сделать. Я хочу задать вам вопрос. Как много вы молитесь о ваших детях, о неверующих родственниках, о людях, с кем вы работаете? Знаете ли вы борьбу в молитве? Знаете ли вы настоящую сладость, когда вы побеждаете в молитве? В этом году мы отмечали, что особое благословение Бог дал в нашем молодежном служении за эти лагеря, которые были. Я, смотря назад, я обращаюсь, что в этом году мы больше молились об этом. Больше молились, как церковь. Я знаю многих людей, которые больше молились. Друзья, искупительное служение, оно включает в себя это предстояние перед Богом в молитве. Апостол пишет Колоссянам 1:9, «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Четвертое. Терпеливое созидание душ. Как я уже сказал, души не меняются быстро. Это берет время, это берет много времени. Это дает нам возможность упражняться в терпении. Галатам 6:1 написано, братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. И пятое, последнее, практическое служение. Когда мы говорим о служении искупления, друзья, мы можем много делать. Мы можем сами, во-первых, участвовать, наш пример жизни, наши молитвы, наше Евангелие, когда мы делимся с другими, наша терпеливое созидание, когда мы говорим в правильное время, правильные слова. Но есть еще другие возможности. Мы можем иметь служение вспоможения, то есть мы помогаем кому-то. Когда вы поете здесь в хоре или стоите здесь на сцене, или помогаете здесь диаконскими делами. Друзья, делайте это с целью того, чтобы мы все вместе были источником или инструментом искупления для многих душ. Наше материальное служение. Когда мы жертвуем, то есть когда мы отдаем то, что мы могли бы использовать куда-то. Это уникальная возможность стать соучастником искупительной Божьей работы. И как вы видите, за эти годы служения здесь в церкви, слава Богу, Бог дал братьям, которые здесь занимаются финансами, очень точное использование средств, потому что они производят реальное расширение духовной работы. Мы не просто вкладываемся в здание, мы вкладываемся в души людей для того, чтобы искупительное служение совершалось. И так далее. Служение гостеприимства. Приглашайте людей к себе для того, чтобы говорить с ними, чтобы помогать им видеть Христа в вас. Служение общительности и так далее. Когда-то ученики, последовав за Христом, видели свою цель, своей цели привилегированное положение рядом с Мессией на троне. Иисус в ответ сказал им, Матфея 20:22, «Не знаете, чего просите?» Он говорит, для того, чтобы пройти к трону, нужно через крест пройти. И он задает, можете ли пить чашу, которую я пью? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят, можем. Они не понимали, о чем они говорили. Но Христос им отвечает, чашу мою будете пить. Правда, он сказал, дать сесть у меня по правую или по левую сторону не от меня, зависит от Отца. Но те, кто будут пить эту чашу, они обязательно получат свою награду там на небесах. А сейчас Христос говорит, идите за мной, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы будем молиться сейчас, друзья. Давайте мы встанем. Я хотел прочитать еще раз эти стихи, о которых мы сегодня говорили. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Какова цель вашей жизни? Нашли ли вы Иисуса Христа, или вы, как овцы, блуждающие, продолжаете искать счастье где-то? Сегодня этот день для вас. Найдите Иисуса Христа сегодня. Подойдите к нам после служения, и мы с удовольствием помолимся с вами, чтобы ваша душа не погибла. Если вы нашли Иисуса Христа, куда вы идете, следуя Христу? Вы понимаете, куда Христос идет? Если вы стали Его последователем, куда вы идете? И последнее. Готовы ли вы посвятить себя служению искупления душ в соответствии с теми целями, которых достигал Иисус Христос в своей земной жизни?